тленны ли души, как тленна плоть? А может быть, в такие вот вечера они, подобно теням, кружат полные желаний, вожделения и отчаяния, кружат, заживо разлагаясь, моля в беззвучном страхе оставить их самими собой, не превращать в удобрение, на котором взрастут души новых людей, только что бездумно зачатых за тысячами этих окон. Наконец Жерар насытился. На закуску он съел кусок великолепного сыра пон-левек. Интересно, что столь грубый животный процесс, как поглощение поджаренных кусков трупов животных и полуразложившихся молочных продуктов, затрагивает самые поэтические струны в душе человека, заставляя его слагать гимны, — изрек Жерар. Это всегда удивляет и утешает меня. Лилиан засмеялась. Из бреши в бреши, сказала она. Это ясная и простая фраза, хотя и непонятна для меня, но кажется мне неоспоримой. Жерар допил кофе. И я бы сказал даже глубокомысленно, из бреши в бреши. Я назову так следующий томик своих стихов. Сегодня ночью вы неразговорчивы.
Да нет, просто я не говорил.
Жерар кивнул. Я думал о том, в чем ваш секрет, о незнакомка. Клеопатра с бульвара Сен-Мишель. Ваш секрет — смерть. Не могу понять, как я, певец смерти, не догадался об этом сразу. Лилиан засмеялась. Это секрет всех живых существ. Для вас он значит больше. Вы носите смерть, как другие носят платья, отливающие разными цветами. Это и есть ваш настоящий любовник, по сравнению с ним все остальные ничего не стоят. Вы знаете это, но стараетесь забыть, что приводит в отчаяние людей, которые хотели бы вас удержать. От смерти вы бежите к жизни. Это делает каждый, если он только не йог. Неправда. Почти ни один человек не думает о смерти, пока она не подошла к нему вплотную. Трагизм и вместе с тем ирония заключается в том, что все люди на земле, начиная от диктатора и кончая последним нищим, ведут себя так, будто они будут жить вечно. Если бы мы постоянно жили с сознанием неизбежности смерти, мы были бы более человечными и милосердными. И более нетерпеливыми, отчаявшимися и боязливыми, сказала Лилиан, смеясь. И более понятливыми, и великодушными, и более эгоистичными, и более бескорыстными, потому что на тот свет ничего не возьмешь с собой. Короче говоря, мы были бы примерно такими же, какие мы сейчас. Жерар оперся на руку. Все, кроме тибетских мудрецов и рассеянных по всему свету чудаков, над которыми смеются. Все, хотела сказать Лилиан, но промолчала. Она вспомнила санаторий, где ничего не забывали. Правда, и там смерть игнорировали, но не для того, чтобы тупо влачить свои дни, а потому что, познав неизбежность смерти, умели преодолеть свой страх. «Кроме больных, — сказал Жерар, — но уже через 3 дня после выздоровления они забывают все, что клятвенно обещали себе во время болезни». Внезапно он взглянул на Лилиан. «Может быть, вы тоже больны?»
«Нет,
— ответила Лилиан. Удивительно, какую чепуху люди болтают иногда по ночам. А теперь мне пора идти. Вы всегда так говорите, а потом возвращаетесь. Лилиан вдруг благодарно взглянула на него. Ведь правда? Странно, что только поэты знают такие вещи.
Они тоже ничего не знают, они только надеются.
По набережной Гран-де-Гюстен Лилиан дошла до набережной Вольтера, а потом, повернув назад, углубилась в узкие переулки. Лилиан не боялась ходить ночью одна. Она вообще не боялась людей. Свернув на улицу Сены, она увидела, что на земле кто-то лежит. Решив, что это пьяный, она прошла было мимо, но поза женщины, которая лежала распростертой наполовину на мостовой, наполовину на тротуаре, заставила ее обернуться. Лилиан решила втащить женщину на тротуар, чтобы спасти ее от машин, которые на полной скорости выскакивали из-за угла. Женщина была мертва. При тусклом свете фонаря Лилиан увидела открытые глаза, неподвижно устремленные на нее. Когда Лилиан приподняла женщину за плечи, голова мертвой откинулась назад и глухо ударилась о мостовую. Лилиан издала приглушенный крик. В первую секунду ей показалось, что она причинила мертвой боль. Лилиан вгляделась в ее лицо. Оно было бесконечно пустым. Не зная, что предпринять, она растерянно оглянулась вокруг. В некоторых окнах еще горел свет, из большого занавешенного окна доносилась музыка. В промежутках между домами виднелось небо, очень прозрачное, синее ночное небо. Откуда-то издалека донесся крик. Лилиан увидела, что к ней приближается человек. Поколебавшись мгновение, она быстро пошла ему навстречу. «Жерар!» — удивленно воскликнула она и почувствовала глубокое облегчение. «Откуда вы узнали?» «Я шел за вами. Поэты вправе делать это в такие вот весенние вечера». Лилиан покачала головой. «Там лежит мертвая женщина. Пойдемте». «Наверное, пьяная. Потеряла сознание». «Нет, мертвая. Я знаю, как выглядят мертвые». Лилиан почувствовала, что Жерар сопротивляется. «В чем дело?» «Не хочу ввязываться в эту историю», — сказал певец смерти. «Не можем же мы оставить женщину на мостовой». «А почему? Ведь она мертвая. Все дальнейшее дело полиции. Я не желаю впутываться и вам не советую. Могут подумать, что мы ее и убили. Пошли». Жерар потянул Лилиан за руку, но она не уходила. Она смотрела на лицо, которое уже ничего не знало, и знала все, что было неизвестно Лилиан. Мертвая казалась покинутой всеми. Одна нога ее была подвернута и закрыта клетчатой юбкой. Лилиан видела ее чулки, коричневые ботинки, руки без перчаток, темные стриженные волосы и тонкую цепочку на шее. «Пошли!» — шептал Жерар. «Ничего, кроме неприятностей, здесь не жди. С полицией шутки плохи. Мы можем туда позвонить. Это все, что от нас требуется». Лилиан дала себя увести. Она знала, что Жерар прав и в то же время не прав. Он шел так быстро, что она едва поспевала за ним. Дойдя до набережной, Лилиан взглянула на него. Жерар был очень бледен. «Очутиться лицом к лицу со смертью совсем иное, чем говорить о ней. Вы не находите?» — спросила Лилиан с горькой усмешкой. «Откуда мы позвоним? Из моего отеля?» «Нас может услышать портье. Я пошлю его за чем-нибудь». «Хорошо». Портье вышел им навстречу с сияющим лицом. «Он уже на 10-м месте! Он...» Увидев Жерара, портье укоризненно замолчал. «Это друг Клерфе», — сказала Лилиан. «Вы правы, надо выпить за Клерфе. Принесите бутылку шампанского. Где стоит телефон?» Портье показал на свой стол и исчез. «Скорее», — сказала Лилиан. Жерар уже искал номер в телефонной книге. Книга устарела. «Полиция не меняет своих номеров». «На 10-м месте», — подумала Лилиан. Он все едет и едет из бреши в брешию. А в это время... Жерар говорил по телефону. Портье вернулся, держа в руках рюмки и бутылку. Пробка громко хлопнула. От радости портье слишком сильно взболтнул шампанское. Жерар испуганно замолчал. «Нет, это не выстрел», — сказал он после паузы и повесил трубку. «По-моему, вам не мешает теперь что-нибудь выпить», — заметила Лилиан. Я не могла сообразить в ту секунду, зачем послать портье, ведь он весь вечер ждал этого поручения. «Надеюсь, мы не совершим кощунство». Покачав головой, Жерар начал жадно пить. Время от времени он посматривал на телефон. Лилиан видела, что он боится, как бы полиция не узнала, откуда звонили. Они решили, что здесь кто-то стрелял. Почему трагические ситуации часто бывают еще и ужасно комическими? Лилиан протянула Жерару шампанское, чтобы он снова налил себе. «Мне пора идти», — сказал Жерар. «На этот раз уходите вы. Спокойной ночи, Жерар». Жерар взглянул на шампанское. «Я могу захватить его с собой, если вы больше не хотите пить». «Нет, Жерар, выбирайте что-нибудь одно». Она видела, как он быстро выскользнул за дверь. А теперь начинается ночь. Ночь в одиночестве, подумала Лилиан и отдала шампанское портье.
«Пейте. Приемник еще наверху?»
«Конечно, мадемуазель!»
Лилиан поднялась по лестнице. В темноте поблескивали стеклянные и металлические части приемника. Лилиан включила свет и некоторое время долго стояла у окна, дожидаясь, не проедет ли мимо полицейская машина. Но она так ничего и не увидела. Тогда Лилиан начала медленно раздеваться. Она колебалась, не развесить ли ей по комнате платье своих старых союзников, но не стала этого делать. «То время, когда они могли мне помочь, миновало», — подумала Лилиан. Она не погасила свет и приняла снотворное. Лилиан проснулась с таким чувством, будто ее силой вышвырнуло откуда-то. Проникая сквозь занавески, лучи солнца смешивались со светом лампочки, горевшей с вечера. Телефон трезвонил во всю мощь. «Полиция», — подумала Лилиан, снимая трубку. Звонил Клерфе. «Мы только что прибыли в брешию». «Ну да, в брешию». Лилиан стряхнула с себя последние остатки сна, уже канувшего в небытие. «Значит, ты доехал?» «Шестым!» Клерфе засмеялся. «Шестым! Это великолепно!» «Чепуха! Завтра я вернусь! А теперь надо спать! Ториани уже заснул прямо здесь, на стуле!»
«Ну, спи! Хорошо, что ты позвонил!»
«Поедешь со мной на Ривьеру?»
«Да, любимый!»
«Жди меня!»
«Да, любимый!»
Днем Лилиан прошлась по улице Сены. Улица выглядела как обычно. Потом Лилиан посмотрела газеты. В газетах она тоже ничего не нашла. Смерть человека была слишком незначительным событием. «Этот дом я купил задолго до войны», — сказал Клерфе. «Тогда можно было за бесценок скупить пол Ривьеры. Я никогда в нем не жил. Просто приобрел кое-что из вещей и поставил их. Как видишь, вся постройка выдержана в ужасающем стиле. Но лепные украшения можно сбить, а дом модернизировать и заново обставить». Лилиан засмеялась.
«Зачем? Ты действительно хочешь здесь жить?»
«А почему бы и нет?» Из сумрачной комнаты Лилиан взглянула на темнеющий сад, на дорожки, посыпанные гравием. Море отсюда не было видно. «Может, когда тебе будет лет 65?» — сказала Лилиан.
«Не раньше.
И ты покончишь с трудовой жизнью в Тулузе. Здесь ты сможешь вести жизнь добропорядочного французского рантье, который по воскресеньям обедает в отель де Пари и время от времени заглядывает в казино.